Статья Бальсулама «Изгнание и освобождение» из книги Прихахам статьи, страница Цадик Эй. Пожалуйста. Изгнание и освобождение. Среди тех народов не найдешь ты ни покоя и не будет отдыха ногам твоим. И задуманному вами не бывать тому, сказанному вами. Будем, как другие народы, как племена других стран. То есть, есть здесь якобы желание, которое идет от человека, который называется Израиль, который хочет стать подобным народом мира. Это изначально наша природа. Израиль называется стремящийся к Творцу. То есть именно от стремления к Творцу у него есть побуждение обратно к своей изначальной природе, к желанию получить. Это во внутреннем понимании, если мы говорим о человеке, стремящемся к Творцу, прямо к Творцу, который называется Израиль, а народы мира, это те категории в нас, то желание получить, которое притягивает только, побуждает нас делать только то, что наполняет наше желание получить. И об этом мы уже говорили не один раз. Мы занимаемся только наполнением желания получить, и тем самым мы не чувствуем ни наполнения, не чувствуем ни более чем сами себя, не чувствуем духовного, вечности, совершенства, потому что находимся внутри кли желания получить только лишь. В то время как если мы стремимся к Творцу, что называется Яшар Кель Исраэль, то тем самым мы приходим к свойству отдачи, которое находится вне нашего тела, вне наших желаний. И тогда бытие в свойстве дачи дает нам, сообщает нам ощущение совершенства и вечности. И между тем и тем мы находимся. Материал наш, изначально это желание получить, желание насладиться, и вопреки тому, что у нас есть стремление к духовному, этот материал, он притягивает нас обратно. И Творец говорит, что у вас не получится оставить духовное, потому что я устроил всю систему миров, всю систему мироздания таким образом, что тот, кто получает от меня пробуждение, он уже входит в такие состояния, в такие страдания, пробуждения, в хорошем и в плохом, такие, которые уже... У него уже не получится вернуться обратно к народам мира, то есть к тем, которые работают только со своим эгоистическим желанием. Это вновь говорится только о духовной части человека, и неважно, к какому народу, к какому полу и к чему еще он относится, что есть в нем, кроме его эго, также и стремление к духовному, которое называется Израиль, относительно всего его эго, которое называется народом мира. И также те самые вещи во внешнем имеют место быть в общности народа Израиля и народов мира. И это Бальсулам будет нам сейчас объяснять. Итак, Творец, сама жизнь, явно подсказывает нам, что не может народ Израиля существовать в изгнании. Не найдет он там ни покоя, подобно прочим народам, которые смешались с другими народами и нашли свой покой, пока не растворились среди них, так что не оставили даже памяти о себе. Мы знаем в течение истории, что то, что произошло со всеми народами, почти что нет народа, который остался в таком виде, в котором был. Но есть смешение народов, и часть из них исчезли. Это в материальном. А народ Израиля, несмотря на то, что хотел подчас раствориться среди народов, не смог сделать так. Но есть особое управление свыше, что нету другого прецедента среди других народов, который был растворен среди других народов и все равно остался как один народ в течение тысяч лет. Что это действительно историческое чудо, как это произошло. Вопреки внешним воздействиям, чтобы он перестал существовать, чтобы смешался с народами, чтобы принял иную религию, и тем самым смог избавиться от смерти, действительно, от очень тяжелых страданий. Несмотря на это, управление, хотя и производило такие тяжелейшие воздействия и страдания, но с другой стороны, было предпосылка для того, чтобы сохранить народ и провести его через все эти системы и тяжелые времена, которые были в прошлом. Это пример того, как, что человек проходит также внутри. Во внешнем, в истории было так, а внешнее и внутреннее, они подобны. И мы должны на этом учить процесс того, что происходит с каждым, неважно, кто он, иудей или народ, относящийся к народам мира. Важно то, что в нем есть стремление к духовному. В нем есть та часть, которая называется Исраэль, и та часть его природы, которая называется народом мира, и обе они находятся внутри одного человека, и также в нем есть ощущение изгнания и конфликта, напряжения между этими частями, и он не знает, с чем соотносить себя. Один раз он имеет побуждение быть таким эгоистом, как народы мира, то, что называется. Другой раз, как Израиль, стремится к Творцу. И там также, в частном человеке, как в общем историческом процессе между народами, есть те же самые явления, те же самые процессы, и мы можем изучать одно на примере другого. Хотя и есть различия, потому что то, что мы говорим в общем историческом процессе, мы говорим на неживом уровне, что народ участвовал во всем этом процессе как неживой, как думаем, в то время как на личном уровне мы изучаем человека, который сам по себе хочет продвигаться, и тогда у него есть возможности пройти все эти понятия, это изгнание, которое он проходит в двойном скрытии и в обычном скрытии, в виде в собственном участии, чтобы сократить тем самым изгнание и быстро научиться в нем тому, чему он должен научиться. Для чего это знание сейчас Бальсалам нам будет объяснять. Но не таков народ Израиля. Он не найдет покоя среди других народов, пока не исполнится в нем сказанное. И оттуда возжелайте Творца, и найдешь, ибо будешь искать его всем сердцем своим и всей душой своей. То есть изгнание должно продолжаться и дойти до такого напряжения между двумя желаниями человека, который стремится к духовному и видит, что не может выйти из своего эго. Что он кричит: «Спасите!», когда видит, что только Творец может ему помочь, и он сам по себе не в состоянии, и у него нет иного выхода, он обязан прийти к цели, потому что она дорога ему. И тогда этот крик, этот вопль приводит его к свету, который возвращает к источнику, который избавляет его из изгнания. И также в общности человеческого, в человеческом сообществе должен прийти народ Израиля к такому крику от того, что не в состоянии выйти из изгнания, духовного изгнания, не галут изгнания международного мира, потому что у нас как бы нет этого, мы не чувствуем этого, а духовное изгнание как группа, как народ, и только такой крик может помочь как индивидууму, как группе, так и народу, так и всему человечеству, которая придет вслед за этим. Прежде исправляются Гильгаль Тайнаим, категория Исраэль в человеке, а затем Ахаб, Ахаб Далия, и затем Ахаб вместо него на своем месте. И также в группе, в общности, в группе Гильгаль Тайнаим, совместный Келим, исправляются прежде, а потом Ахаб Далия во включении, а затем настоящий Ахаб. И также в человеческом сообществе во всем мире в свое время. Частное и общее здесь равны. И мы это можем учить как на примере истории, так на примере текущего состояния, индивидуума и совокупности людей. Можно объяснить это проявлением высшего управления. Ведь нам предназначено сказанное и дано истинное средство достижения цели. И истина означает справедливость, что это правильно, это существует, и то, что это нам не представляется, это не говорит о том, что мы не находимся под воздействием этих законов. То есть ты находишься в действительности, действительность влияет на тебя изнутри и снаружи, тебя запутали в ощущениях и в мыслях, что ты можешь якобы думать о том, что это не истинно и неправильно и не существует. И это для того, чтобы тебя запутать, чтобы ты из этой путаницы постиг настоящую истину, что да, это правильно, да, это имеет место быть, да, это воздействует. И различие между желаемым и действительным здесь и работа человека. Потому что действительно внутри системы жестких законов, которые называются истина, Тора — это в общей сложности общий закон мироздания, отдача, абсолютная отдача. А желаемо человеку быть в том месте, где его келим, в том мире, в котором они находятся, исправлены или нет. И горе нам, когда мы сомневаемся в ее достоверности. Почему? Потому что она действует, вся совокупность законов воздействует, и если мы чувствуем себя удовлетворенными, не хотим поступать в соответствии с этими законами, то мы страдаем. Все страдания происходят от различия между тем уровнем, на котором мы находимся, и не хотим выполнять это в соответствии с законами и истинной, истинным местом, истинными законами. Не говорится о том, что нужно сейчас существовать на основе законов Эйнсов, конечного исправления, но каждый раз то, как это проявляется нам, законность, истина, реальность, мы должны, соответственно, этому прийти к совпадению по свойствам с этими законами. То есть по порядку ступеней. Там, где мы находимся, то действительность действует как ослабление высшего света до нашего уровня, и тогда мы должны прийти к нему в совпадении с ним по свойствам. Затем следующий уровень начинает у нас воздействовать. И более высший уровень, если не приходим к несоответствию, то мы находимся в страданиях, в ощущениях страданий, в различных проблемах, кризисах, до тех пор, пока не поднимаемся туда, к ним, к этому уровню. И это страдание и ощущение, плохое ощущение, это те самые силы, которые побуждают нас, выталкивают нас в конечном итоге, побуждая к развитию. И мы говорим, что все произошедшее с нами, о чем было предсказано, это случай и слепая судьба. Этому есть лишь одно лекарство. И это вновь послать нам бедствия, и в таком размере, чтобы увидели мы в них, что не случай это, а неотвратимое высшее управление, как свидетельствует тому Святая Тора. То есть, если мы, что это значит, мы возвращаем на себя страдания, мы можем что-то вернуть, и кто вообще может это сделать? Своей защитой, ведь наша защитная сила, она не позволит нам это сделать. Но чтобы мы научились на всех тех состояниях, которые мы проходим в глубине, какова причина всех этих страданий? И тогда мы увидим, что причина в нас, в том, что мы не существуем соответственно природе, общей природе, в которой мы находимся. В конечном итоге человек не должен делать ничего, лишь выучить природу, которая называется Луким, и привести себя в соответствие с этой природой.
Вы здесь, а какой? И это всего-навсего. Так что ясно каждому, что тогда, когда мы будем знать законы природы и будем выполнять их настоящим образом, тогда нам будет хорошо. Мы видим, насколько мы понимаем и владеем природой, мы можем использовать это, и мы выигрываем. То есть вся наша проблема в том, чтобы понять общий закон природы и каждый раз отличать, различать, какая закономерность действует на нас в каждом состоянии, и в соответствии с этим меняться и сравнивать себя с этим. И тогда мы будем, несмотря на то, что природа будет меняться каждый раз и будет обязывать нас расти, улучшаться, изменяться, но мы каждый раз сможем в соответствии с этим прийти с более уравновешенным состоянием с природой, то есть к хорошему состоянию, к хорошему ощущению, к процветанию, к здоровью, вечности. К хорошему, в каждом состоянии. Если мы в природе, как мы можем выделить природу, которая действует на нас? То есть действует на нас, воздействует на нас. Как мы можем выйти и увидеть, что вот природа действует на нас? Если мы говорим о материальной природе, то мы это исследуем это с помощью наук этого мира, естественных наук. Нет никакой проблемы. Так я исследую природу в своих 5 органах чувств и обнаруживаю, что хорошо, что плохо, и насколько я могу с этим поладить. Я нахожусь в лучшем состоянии, как бы. Проблема в том, что есть еще скрытая часть природы, которую мне тоже надо уравновесить, понять закономерность ее и в соответствии с этим существовать. А если я этого не делаю, то эта скрытая часть мне портит всю открытую часть настолько, что вместо того, чтобы правильно пользоваться открытой частью, то есть делать какие-то хорошие вещи, из плодов науки я как раз делаю вещи плохие для того, чтобы убить другого, испортить мир. То есть скрытая часть в природе, которую я должен изучить и знать, как пользоваться правильно, определяет всю нашу жизнь. Мы видим, что насколько мы продвигаемся, нам не удается прийти к лучшей жизни, наоборот. И это все не из-за того, что мы знаем меньше о мире, мы знаем больше, но мы не знаем, как правильно пользоваться. А как правильно пользоваться, это уже находится вот на второй половине природы, скрытой от нас. Вот это самое важное сейчас для нас. Мы пришли к ситуации, когда мы сейчас можем все. Мы можем сейчас уничтожить себя полностью, или если бы мы могли пользоваться всеми основами, что есть у человечества, мы бы могли создать райский сад, но не способны. Поэтому мы находимся сейчас в кризисе. Нам не хватает знать, как правильно пользоваться тем, что мы постигли уже в открытой части. И эти формулы, как правильно пользоваться, мы не можем изобрести самостоятельно. Пытались, и ничего из этого не получилось. Ничего хорошего. Мы должны это найти в части скрытой. В скрытой части природы. И тогда, конечно же, мы придем к хорошей жизни. И можно объяснить это, исходя из сути закона развития, благодаря постигнутому с помощью науки Каббала, достоверному руководству действием. С помощью науки Каббала, достоверному руководству к действию, позволяющему избрать в высшем управлении путь наслаждений, наше развитие происходило бы несравненно быстрее, чем прочих народов. И вследствие этого развития нашего народа на него была возложена обязанность постоянно идти вперед. То есть это правильно и в индивидууме, и в общем, и в истории, и в наши дни. То есть если человек получает пробуждение свыше и приходит в какое-то место, в группу, к правильным книгам, то этим он ускоряет время своего развития вместо того, чтобы искать и пытаться поладить на протяжении десяток лет. Он может в течение нескольких дней может прийти к пониманию, к раскрытию и постижению целетворения и не воплощаться снова. И это все за счет того, что пользуется источниками духовной энергии, высшей силы, возвращающей к источнику, тянущего его к цели, тогда, когда занимаются этими средствами для этого, то есть действиями по распространению, в группе, в учебе, с намерением, желаемым намерением продвигаться. И так это было и с народом Израиля в свое время, когда Авраам, когда раскрыл этот принцип и начал организовывать группу, начал ее обучать, то, конечно же, эта группа развилась очень быстро с точки зрения познания природы, познания мироздания, самопознания, познания Творца. И так это было в соответствии с тем, что группа растет, и в соответствии с тем, что желание получать в ней растет на протяжении истории, пока не пришли к получению дарованию Торы и начали строить общее совместный клей, которому раньше не было потребности к этому, потому что тогда было только 70 душ, или народ Израиля был под Египтом, но когда выходят из под власти Египта, из желания получать, могут совершить на себя сокращение и предпочтить духовное развитие, то приходит к ним с помощью Торы возможность построить общий клей, получить внутрь свет и существовать уже совсем, а уже в духовном измерении, то есть в понимании сил природы и знания, как правильно пользоваться открытой природой и скрытой природой. Но желание получать пока еще растет дальше, и поэтому они не могли удержать это состояние. И это то, что пишет дальше Баля Сулям. Но поскольку не сделали этого, а захотели привнести сюда и свой мелкий эгоизм, то есть получение ради себя, то есть хотели то, чтобы все это знание, которое получили с помощью развития, с помощью Торы, воспользоваться этим также и для материальной жизни. И это, по сути, не предназначено для этого, а только для духовного продвижения, потому что человек должен прийти к ситуации, когда он находится в мире бесконечности. А мир бесконечности — это не то, что есть у меня бесконечность всего того, что я хочу в этом мире, а просто мой духовный клей исправлен без ограничений, и поэтому находится в слиянии со светом. И это привело к разрушению первого храма. Ведь хотели использовать эти свойства и чудеса для получения богатства и установления господства силы над справедливостью, как и прочие народы. То есть, когда хотели пользоваться теми же знаниями, то, что получили, приобрели с помощью каббалы духовного во благо материальной жизни. И это то, что называется клипа. Потому что если человек, просто в этом мире, в его плоскости, там, где он находится, несчастный, бедный эгоист, так это, ничего особенного, но внутри этого мира эгоизм. Потому что клипа называется то, что у него есть уже знание, восприятие духовного мира, и это он хочет обратить ради получения. Поэтому Исраэль, которые разбились, они разбились на самом деле и упали ниже всех народов мира. Да. А поскольку наука Каббала все это запрещала, то отвергли ее и предсказания, и переняли обычаи соседей, чтобы суметь насладиться жизнью, как требовал того их эгоизм. Вследствие этого раздробились силы народа. Некоторые последовали за эгоистичными царями, их придворными, а некоторые за указывающими путь. И раскол этот продолжался до разрушения храма. Это значит, часть народа был, который удержал духовное пока еще, а часть, при всем том, другая часть, которая пользовалась духовным постижением и всем тем, что было, для нужд материального. И вот это деление привело к разбиению кли, потому что при всем том мы говорим об общем кли, который получил Тору, потому что было устроено интегральным образом из всех нашамот, из всех душ. И если часть из них уходит из кли, то, конечно же, все кли уже разбивается. И уже не важно, сколько их там было. Мало, много, меньшинство, большинство. Они привели к разбиению общего кли. И поэтому это привело к разрушению. Потому что, может быть, раздели, отдели их от всего остального, чтобы эти жили в своем, а эти были в своем. В чем проблема? Не то, что они вот настолько, хотя это тоже было, они обязывали и других тоже принять их мнение, все эти новые эгоисты. Но даже без этого, объяснение очень просто. Подели народ, часть духовная, часть материальная. Пусть каждый живет по-своему. Ты не можешь, потому что было общее кли. И тот, кто нанес ущерб, он нанес ущерб всему кли. Поэтому все разрушение, все изгнание на всех. А во времена второго храма это стало наиболее заметно, поскольку начало разделения было публично, начато недостойными учениками, во главе которых стояли Цадок и Битус. И причиной их бунта против мудрецов была необходимость работы ради Творца. Это на самом деле вот кризисная точка. Что значит перестать учиться лишма? Я начал учиться, для меня это стало просто чудом таким. Что такое лишма? Послушай, говорит, если ты изучаешь, то, конечно же, он учит лишма. Зачем ему учиться-то? Чего у него из того, что он открывает страницу Гмары? Ты же этим не купишь ни молоко, ни хлеб в лавке. Ты не обогатишься. Ничего у тебя с этого не будет. Поэтому тот, кто учится, он учится лишма. Да? Так вот, объяснение, что такое лишма, это, по сути, решающее определение. Что такое истина, что такое ложь в процессе изучения Торы. Кабалы. Обязательство лишма, то есть прийти посредством учебы к состоянию, что человек находится выше своей природы. Это не знание Торы, то, что называется, то, что написано в книгах, и не прийти с помощью этого каким-то достижением в этом мире, или называться великим равом, или ученым, умным, мудрецом, или прийти к тому, чтобы тебя уважали другие творения, а наоборот, посредством учебы, найти в этом силы, которые помогут тебе подняться над своим эгоизмом, в абсолютную отдачу. Это называется лишма. И тогда только по поводу этого была волна, война. И до настоящего времени это понятие замутнено. И это причина всех бед.
Специально.
То есть занимаются Торой очень многие, но вовсе не для того, чтобы достичь лишма.
И они уверены, что они находятся в лишма. в своих занятиях. Как сказано у мудрецов, мудрецы, остерегайтесь в речах ваших, но они не желали избавиться от эгоизма, и поэтому создали общество подобного рода скверных людей и стали большой сектой, называемой Седукеи. Они были богатыми и знатными людьми, поставившими своей целью удовлетворение своих эгоистических страстей. Но они начали занимать места, положения, должности в государстве. И в силу того, что были эгоистами и не были погружены в духовное развитие, то у них это получалось лучше. Они были в конечном счете на всех ключевых должностях, и они привели к кризису в государстве также. И они воевали с фарисеями. Это привело к установлению власти Рима над народом Израиля. Это они не пожелали заключить мир с захватчиками, как советовали каббалисты, пока не был разрушен храм и отправлен в изгнание весь народ Израиля. Естественно, что не было здесь никаких внешних сил, а внутренняя сила – это то, что привело к кризису, к разбиению, к разрушению. Также и у индивидуального человека так и в истории мы видим те же самые процессы в объяснении Бальсулама. Гилад. Почему? Есть закон совпадения по свойствам. Тот, который находился в состоянии, называется Исраэль, он оставил это состояние, значит, отделился. Почему здесь есть разрушение? Потому что находился внутри кли. И это кли получило то, что называется союз со светом. Он стал как свет, как на том же уровне. И сейчас, если его часть отделяется, то тем самым все кли не может существовать. И нету частичного в духовном. Закон частного, как закон общего. Совершенство – это совершенство. Несовершенство – значит несовершенство. И поэтому они не смогли это... Ты не можешь привести пример того, что часть, которая находилась в Израиль, и часть, которая находилась в народах, перешла в часть, которая называется народом мира, и тем самым нанесла только себе ущерб. Такого не может быть. Вообще, во всем мире, во всей системе это не существует. Тем более, что там это было то же самое кли, которое получило раскрытие духовного, которое называется первый храм. Иран. Это кли существует до сегодняшнего дня. Кли, как оно сохраняется в категориях ветвь и корни. Не как исправленная кли, но в качестве ветви и корня это сохраняется. То самое кли, которое когда-то получило раскрытие духовного и упало с этого уровня на материальный уровень, и прошло через все изгнание, существует также сегодня. Бальсулам определяет в конце предисловия книги Зор, что прежде всего именно народ Израиля должен исправить себя, и, естественно, те, которые присоединяются к нему. Потому что во внешнем, в ветви, это должно соответствовать духовному корню, а затем народ Израиля обязан распространить науку Каббала во всех народах и позаботиться об их исправлении. Но исправление в народах происходит за счет Израиля, который исправил себя и вошел в народы. То есть обязана быть исправлена внутренняя часть. Внутренняя часть называется Израиль в материальном мире, и те самые души, которые присоединяются к этому из народов мира. и нет иного варианта. Раньше мы видели те же самые вещи, мы видели и раньше. Смотри, Раби Акива, Ункулус, это были великие представители других народов. А как Авраам Авину? Он не присоединял к себе того, кто приходил мимо него, мимо его шалаша, тогда бы вообще не было народов. То есть относительно духовного, тот, кто находится и продолжает, уже он и называется Исраэль. Потому что это идет по кругообороту душ. Тот, кто, чья очередь пришла, он и должен. Те самые души, которые Авраам привлекал к себе из бедуинов, которые были там, в Вавилоне. Эти души, которые получили там уже раскрытие и работу со святыми, это продолжалось и продолжалось и продолжалось в течение поколений, и души воплощались, та же самая душа воплощается. Облачение внешнее — это в конечном итоге внешнее, потому что проекция той самой души. Тот, кто был из учеников Авраама, он продолжает до сегодняшнего дня в качестве, в виде той самой группы, как бы. Так, вопрос такой, Иран. Сидукеи, например, они убили это духовное клей на духовном уровне. А что тем самым, что с ней можно сделать теперь? Возвратить к ответу? А если нет желания? А у кого есть желание? Но есть точка в сердце. Все равно есть сомнения, есть падение. Что ты делаешь с товарищем, если он падает и не хочет ничего слушать, и не приходит на уроки, и гнушается всем подряд? Это то, что произошло с ними, то же самое падение. Не иначе. Они что, они не были в духовном? Были в духовном. Они не были накануне этого дня в постижении духовного. И еще какие постижения? Это был первый храм. Мохин Дахая. И упали. И упали сегодня. Так что, ты зачеркиваешь все, все уже? Дай им подзатыльник, пинок. Это человек, который упал, и ты можешь его вернуть. У него внутри есть все предпосылки, все понятия, все предыдущие уровни. Что в нем лишь добавилось немножко больше желания получить, с которым он сейчас не способен справиться, исправить его. Естественно, что они пытались это делать, как ты пытаешься с товарищем, который вдруг упал, выпал из группы. В нем вдруг, в нем наступило утяжеление сердца, то, что называется, и у нас это в порядке вещей, мы то, что мы видим там, все это проходит и с нами, тот же самый процесс. Обязательно должен проходить. Каждый большой, больше из товарищей у него имеет большее злое начало и попадает под воздействие нового желания, нового злого начала и обязан, если в состоянии подняться, встает, если нет, значит нет. Кроме этого, здесь также исторический процесс, то и мы не знаем его, и они не знают. Сейчас мы будем говорить о том, чтобы это случилось с одной стороны, а с другой стороны, если нет, то кто? Картина непростая. Есть законы в мироздании, которые идут из человека, а есть общие законы. Соответственно, общим законом это обязательно должно случиться, а соответственно, внутренним законом человека он обязан сопротивляться и не позволять, чтобы это случилось. Поэтому, естественно, что была между ними какая еще война, написано, говорится об этом в истории. Иран. Так, с этой точки зрения, состояние в группе между товарищами проще, потому что товарищ сейчас получает падение и не готов слушаться советом. И это ему может помочь. А все те же самые законы лишь вас сохраняются, а если не сохраняются? Все равно, нет. Все равно у них было. В клее они не остались. Ты не можешь остаться в клее, если кто-то, кто упал со своим эго, он уже не внутри клее. Он наносит ущерб и кли, и наносит ущерб тому, тем, что все начинают падать и терять духовный уровень. Но все равно он уже не находится вместе с ними в кли, но они находятся в материальной системе. В материальной системе. Находятся вместе в одном государстве. И государство также, либо оно будет существовать по духовным законам, на основе отношений между людьми, как мы изучаем у Бальсулама в последнем поколении, либо же будет существовать как Рим. Кто знал, все там были рабами, и какие еще там законы были в отношениях между людьми, убить человека это вообще ничего себе не представляет и так далее. И у них было так, что каждый ребенок от возраста 3 лет изучал алфавит, и все были грамотными, и все были в любви один к другому. До Раби Акивы, возлюби ближнего как самого себя, это продолжало существовать до конца существования второго храма. Ты можешь сопоставить отношение, которое было в народе, то, что написано там у пророков и у всех, с тем, что было, они хотели привести ту же власть, как у которой была в Риме. Это единственный народ, у которого не было рабов, у которого не было господ, у которого не было кого-то большего или меньшего, который может сделать что-то с другим. Все были на одном уровне. Ни у одного народа нет такого явления. Во всех народах есть аристократия, есть господа, есть рабы. Индусы говорят, что они духовные. Какие духовные? Смотри, сколько у них есть каст, то есть уровней. Когда один с другим презирает другого. Я был в Испании, именно выяснил эти вещи в старой Испании, древней Испании. До сегодняшнего дня мы это видим в природе. Там есть люди, которые относятся к господам. Им запрещено касаться и что-то делать. Были такие, которые умирали от голода, но сами по себе им запрещено работать. Нет такого у Израиль. Все были равны. Мы не представляем себе сегодня, что такое равны. Это осталось так же сегодня. Каждый не обращает на кого внимания. Никто не принимает кого-то выше себя. Это осталось в народе, в характере народа до сегодняшнего дня. Нету маленького, нету большого. Все на одном уровне. Ну, и у кого-то есть протекция, это уже в порча есть такое. Но и все. Мы не понимаем, насколько тогда было различие между тем народом, римским или еще каким-то римлянами, и какое было различие между богатым и бедным, или аристократом, знатным, или наемным работником. Это были огромные различия. Были рабы, были всякие уровни рабства, которые относились к маленьким, к большим. Ну, что это? Здесь не было такого. Не было. Никто не чувствовал себя меньше, чем другой, чем другие. Это говорится о периоде 3000 лет тому назад. И никогда не было такого понятия «раб». Еврейский раб, мы должны видеть, что это такое. Мы так изучали, что это. Что возлюби ближнего самого себя, как это относится к рабу. Естественно, что был конфликт между ними. Между последним поколением и между варварством. Но что значит, только представь себе, что значит быть в государстве, где все управляется, все самое маленькое, большое образование, культура, обучение, твой муниципалитет и твоя армия, неважно что, все это управляется, соответственно, закону отдачи. По отношению к другому отдает. И обратить это, чтобы один к другому стал получающим, пожирающим друг друга. Ты понимаешь, какая разница? Это они хотели вместо этого. То есть, тогда я уже буду использовать всех, я хочу украсть и всех починить, построить своим интересом, починить своим интересом. Это какая трагедия в падении. Иран, я задаю вопрос с позиции этих фарисеев. У тебя есть каббалисты, которые управляют народов. Как они решают дилемму, что с одной стороны они не могут дать народу развалиться, а с другой стороны, уважаемый, иди, ты историк и социолог, иди выучи это, я не знаю. То же самое сегодня. То же самое сегодня, как ультрарелигиозный, который считает себя частью народа и выделяет себя из народа, наносит ущерб всему народу. Ну, я не страдаю, как ты. Я не считаю, как ты, простите. Я не считаю, как ты, и я не... И Барсилам тоже. Я не могу его комментировать. Я вижу, что Барсилам пишет так, что не обвиняй Барсилама в том, что он не наклеивай ему ярлыки. Ты так понимаешь, а я не думаю. И каждая часть в народе, включая ультрарелигиозных, включая нерелигиозных, у каждого есть своя функция. И во всем есть и хорошо, и хорошее, и плохое. Нужно только знать, как правильно эти вещи использовать правильно. Не так просто стричь под одну гребенку. Неправильно. Нет, не умно.
Рами, я хочу спросить с точки зрения природы кли. Как кли, который находится в духовном и чувствует огромнейшее наслаждение, гораздо больше, чем материальное, может посредством добавки авиюта вдруг упасть в материальный мир? Нет, что значит материальное? Материальное — это значит ради получения. Рами, почему дополнительный авиют приводит к тому, что кли может забыть, что в духовном лучшее наслаждение? Я не могу тебе объяснить иначе, как на себе. Иногда ты находишься в состоянии, что ты готов все передать, только прийти в духовное. Отдача, любовь, отрыв от желания получать. Не важно мне, что будет со всем этим миром и со мной в нем. Да? А иногда... Да через мгновение после всего этого ты вдруг, оп, ну, где это я? И видишь себя абсолютно в другом месте. Вот это называется то, что добавился один грамм, миллиграмм желания получать, которое до этого... которого до этого не было. И вот этот миллиграмм приводит к дисбалансу или туда, или сюда, от края до края. Неважно, на самом деле, сколько. Неважно, 10 килограмм или 100 килограмм. Есть или равновесие, или ничего. Потому что, ты понимаешь, если ты падаешь, ты падаешь, и все. И это... Один миллиграмм практически. Это не то, что ты можешь упасть немножечко или чуть-чуть вернуться. Нет. Падение — это тотальное падение до конца. Потому что этот миллиграмм, ну вот скажем вот так. Скажем, ты поднялся на какую-то ступень и добавился тебе миллиграмм. Ты поднялся, скажем, на ступень, ты был на состоянии минус 5. Добавилось тебе дополнение, как тебе добавилось минус 1, это значит минус 6. Так ты падаешь, ты не находишься вот здесь в достижении, ты находишься вот здесь в скрытии, больше, чем раньше. Ты упал. Здесь ты был на плюс 5, а упал на минус 6. Посмотри, какая разница. И не может быть по-другому. Ты не спускаешься чуть-чуть вот сюда, вот, до сих пор, и потом назад. Нет такого. Ты выбрасываешься от края до края. Вот представь себе, ну, вот каждый, который находится здесь, он все это проходит. Я не очень-то знаю историю и не углублялся туда. Я даже в школе не очень-то это изучал, не знаю уж, как вы. В соответствии с тем, что я понимаю в духовном, вот было так. Эйтанэйни. Если процесс разбития кили, разбиения килим был и во внешнем, почему были вот эти все критики одних других, фарисеи, цадукеи, почему? Ты же говоришь вот так, все, что произошло, произошло свыше. Это каждый может сказать о любом мгновении в своей жизни. Только проблема очень простая. Или я говорю, ну, все, что произошло, произошло свыше, так я сижу здесь, ну, и не сдвигаюсь с места. Да. Или я говорю, все, что произошло, произошло свыше для того, чтобы я отреагировал на это правильным образом и воспользовался правильным образом. То есть, почему это все произошло свыше? То есть, Творец меняет все эти вещи, и я во всей со всей изменяющейся окружением, и все, что меняется во мне и вокруг меня, я в этом должен найти свой путь к цели. В этом разница. Я могу сказать, ну, слава Богу, день за днем я не делаю ничего, и тогда я остаюсь домем, не живой, я не двигаюсь, не продвигаюсь. А если человек сотворен для того, чтобы продвигаться и достичь цели, тогда нельзя ему так говорить. С одной стороны, слава Богу. Ну так что, о чем я говорю слава Богу? Я говорю слава Богу о том, что я вспоминаю, что это приходит свыше, на то, чтобы я отреагировал на это и научился из этого тому, как продвигаться. Так слава Богу, у меня уже о воспоминании. О напоминании о том, что я могу сейчас работать. Это огромнейшая разница. Или это неживое, или это продвигающееся. Так нельзя тебя со всем тем, что было, быть в таком ладу. Нет. Это лень. Это не оправдание тому, что это происходит, потому что твое тело, твое сердце чувствует, что это плохо. Так ты просто не хочешь его исправлять. Ты не хочешь познать, почему это плохо. А если ты чувствуешь, что это плохо, то ты просто проклинаешь Творца. Ты не оправдываешь его и не благословляешь. Ты проклинаешь плохое ощущение в сердце. Это уже порча. Это не то, что ты потом выбрасываешь изо рта. Все сейчас кричат, да, сейчас Рошана, Йом-Кипурим, сейчас все будут кричать и плакать. Ну и что? Да это все так, языком поболтать. Надо прийти к тому, к полноте в сердце, восполнению в сердце, во всех желаниях, что бы то ни было свыше, я в соответствии с этим буду в восполнении килим снизу. И поэтому, на самом деле, все, что придет ко мне, я буду благословлять, несмотря на то, что я чувствую плохо, но я буду благословлять это, потому что это шанс для меня продвинуться. Не соглашаться просто так. Осталось. Да весь мир так вот может оправдать себя. Ну, где мы находимся? Мы находимся где, на заголовок отличия житейских идеалов от принципов Каббалы. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Муша, что это за усилие постараться оправдать Творца? Что это за усилие? Постараться постичь Творца, это значит постичь свойство отдачи. А оправдать, это значит постараться быть в свойстве отдачи, как и он. И это означает оправдать. Когда я могу оправдать? Тогда, когда я нахожусь в том же самом. Мои келим исправлены в том же свойстве, как и то, что властвует надо мной, это он. Это мы находимся в совпадении свойств. В тех же понятиях, в тех же целях, в тех же свойствах. Это означает, что я оправдываю. Да не может быть иначе. Мы говорим о свойствах. Не может такого быть, что я нахожусь в одном свойстве, а ты в другом свойстве, и я оправдываю тебя. Да нет такого. Если бы я оправдывал тебя, я был бы точно как ты. Не бывает иначе. Раме. Бальсулям пишет в начале статьи, что горе нам, если мы нет нас, если мы удовлетворены, нет нам покоя. Пока ты не придешь к состоянию, пока ты не будешь не удовлетворен. А просто, ну, точно в этой ситуации ты будешь в проблемах. Что я хочу сказать? Ну, сомнения. Если сомнения, то горе нам. Если нет сомнений, тоже горе нам. Ну так как же? Во всем горе нам. Когда же будет состояние, когда не будет нам горе нам? Только в Гмарте Куне, когда все свойства будут как свойства Творца, свойства отдачи, ты принял на свой келим, перенес это, и тогда ты пребываешь в этом. Тогда означает, что ты приходишь в слияние с Ним, находишься в бесконечности, вечность, совершенство. Закончили. А меньше, чем это, всегда будет горе нам. 3000 лет назад мы жили в отдаче. Как это так, что сегодня никто не знает этого? Что за все исторические процессы? Слушай, я смотрю на тебя, ты иногда смеешься, иногда плачешь. Когда ты плачешь, а я приду к тебе и спрошу, я вообще этот устрою такую штуку. Но вчера же ты смеялся, ну, был в таком настроении, все у тебя было в таком воодушевлении. А сегодня ты проклинаешь все, не способен, не хочешь подвинуться к тебе. Трудно. Что ты мне скажешь, когда я тебе напомню вчерашний день? Ощущение властвует. Чувство властвует. И ничего не поделаешь. Чувство властвует. Что значит чувство? Действительность. Вот насколько есть цветов в килим. И ничего не поделаешь. Упали, все. Ты можешь читать его в вчерашнем своем состоянии, для тебя сегодня тьма. И вдруг ты видишь... Смотришь между словами, и снова ты падаешь, и ты ни одного слова не видишь. Как написано в Большельтове. Вдруг он не помнит букв. Такое большое было падение. Он не может читать. Такой мудрец, такой ученик мудреца не может прочитать слово. Настолько был блок. Такое падение было величайшее. Это не просто красивые слова. Просто посмотрите на себя. Вы уже можете взять эти рабочие буквы и как-то вообще писать, как происходит на более высокой ступени. Это еще более крайним образом падение и подъема. Это как Раби Шимон перед Гмар Тикуном почувствовал себя как Шимон с рынка. Это не просто чуть-чуть поменьше, чем тот мудрец, которым он был. Почувствовал себя как хлупец, как последний невежа, который только может быть.
Ну,
по-видимому, уже завтра мы перейдем уже к этому разделу, к этому заголовку. Ну, то, что касается нас, надо понять, что мы являемся результатом всего этого процесса, который прошел вся эта группа, и где мы, и кто присоединяется к нам, это из той самой группы, и нам понадобится воссоздать ее заново. Внутри каждого есть и саддукеем, и фарисеем, и кого только там нет. И мы должны снова восстановить это кли, воссоздать это кли. Ну, закончим на этом.